Дневной эфир на радио «Говорит Москва». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Это радиостанция «Говорит Москва». Сегодня четверг, 15 ноября. Меня зовут Юрий Буткин. Всем доброго дня. Мы следим за лентами новостей, обсуждаем главные темы этого дня и следим за картой московских пробок. Напомню, что теперь у нас есть возможность наблюдать за двумя картами московских пробок. Не в том смысле, что они разные, но оценки действительно бывают разные. Вот сейчас Яндекс считает, что в городе шестибальные пробки, а Центр организации дорожного движения, карта пробок которого у нас теперь есть в студии. Так вот, Центр организации дорожного движения полагает, что пробки в Москве в эти минуты можно оценить в 5 баллов. Сегодня машин становится все больше и больше по сравнению с началом недели. Теперь уже почти 641 тысяча машин в эти минуты на московских улицах. Это означает, что примерно на 15% машин больше, чем, к примеру, было в понедельник. Становится понятным, откуда берутся пробки. Ну и еще движение в центр. Средняя скорость в городе 28 км в час. Движение из центра 37. Данные ЦОДД. О чем мы будем говорить в ближайшее... Да, в Киевском устанавливают ограждение, и поэтому пробка от Рассудова, пишет нам 652-й, это смс-портал, плюс 7-925-48-94-8. Можно также писать через Телеграм, пользователю говорит МСК-бот, можно звонить по телефону 7373-94-8, код города 495-й. Откуда машины, спрашивает Юстас, понакупали? Я подозреваю, что именно так, потому что представить себе, что люди украли 640 тысяч машин, я не могу. Ну, правда. Значит, какую-то часть они их все-таки купили. О чем мы будем говорить в ближайшие 20 минут? Игорь Сечин объяснил высокие цены на бензин политикой независимых автозаправочных станций, а коллеги вступились за учительницу в Комсомольске-на-Амуре, которая, как говорят, ударила ребенка.
Новости этого дня. Успеем сказать главное.
А вот человек звонит прямо сейчас, может быть, какая-то срочная новость. Слушаем вас, здравствуйте. Алло, что вы хотели?
Да. Могли бы вы поднять тему про судьи, про арбитражных судей, которые даются с 25 лет?
Как-то и что?
Как-то неуместно получается, очень почему? Молодые.
Почему? А? Ну, то есть, а вы почему решили, что с вашей точки зрения 25 нельзя?
Ну, 25 еще не тот возраст, чтобы какие-то серьезные...
Ну как, ну, как бы люди получают знания, почему нет? Другой вопрос о жизненном опыте, но пока закон таков. Хорошо, мы все-таки про цены на бензин сейчас будем говорить. Срочных новостей нет, если есть, пишите на смс-портал, через Телеграм. Можете звонить 7373948. Но теперь у нас тема цены на бензин. Игорь Сечин объяснил высокие цены на бензин сейчас политикой независимых АЗС. Глава Роснефти говорит, этому способствуют монопольные схемы торговли топливом в регионах. У нас, говорит, сложилась конструкция, когда в отдельных регионах формируются монопольные структуры с устоявшейся схемой поставок, которые нацелены на увеличение стоимости. И даже вертикально интегрированные компании вынуждены подстраиваться. Сечин сказал так в интервью «Коммерсант ФМ» и отметил, что сейчас с этим вопросом будут серьезно разбираться. Независимым сетям, говорит глава Роснефти, принадлежит сейчас доля в 30% рынка. И эти 30% как раз и влияют на ценообразование, потому что их поддерживает Федеральная антимонопольная служба. Если мы, говорит он, о вертикально интегрированных компаниях даем цену ниже, попадаем сразу на антимонопольное разбирательство, значит, вынуждены даже поднимать цены. Напомню, что сейчас действует соглашение о заморозке цен на топливо на уровне июня этого года. 12 ноября крупнейшие нефтяные компании, кабинет министров подписали это соглашение, и вот как мы видим, у крупных нефтяных компаний, которые договариваются с правительством, и у тех, кто смотрит на то, что происходит в результате на рынке, и кто вынужден работать по своим правилам, то есть у независимых компаний, взгляд совершенно разный на то, что происходит. У Шереметьева вчера заправлялся дистопливом за 42,19, сегодня 44,90. Это даже не на 50 копеек, это на 2,70. Виктор 265 пишет. Арчи обращает внимание, ну, впрочем, так бывает обычно, на АЗС начали нагло обманывать при заправке. Когда сложная ситуация, то обычно что-то подобное происходит. Могу говорить. Реакция, как в той рекламе про иностранные языки. Не знаю, о чем вы, Танти, 24-й. 7373-94-8. Телефон прямого эфира. Итак, независимые заправщики говорят, а вы сталкивались с монопольными ценами? Я лично нет, наоборот, цены разные от колонки до колонки. Об этом пишет Юста 123-й. Но тренды одинаковы. Вот на это обращают внимание, и вот, например, независимые АЗС как раз жалуются на то, что теперь, когда нефтяные компании, крупнейшие нефтяные компании, у которых больше возможностей играть с ценой, договорились с правительством и договорились не менять цену, независимые автозаправочные станции говорят, что им в этих условиях сложно, потому что тот же бензин они покупают в этих вертикально интегрированных компаниях часто. Павел Баженов, президент Независимого топливного союза. Павел Александрович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Так вот, теперь Сечин говорит, что это независимые АЗС виноваты в том, что высокие цены на бензин.
Ну да, читал сегодня комментарий.
Ну, как вы прокомментируете?
Как прокомментировать комментарий?
Конечно.
Ну, а как прокомментировать? Полнейшее недоумение, понимаете?
Поясните.
Вот мы... Кто мы такие? Мы магазины по продаже топлива. Мы не производим свой бензин. Есть оптовая цена, которая у нас в условиях заморозки только росла. Сначала ее чуть-чуть снизили, а потом она начался ее стремительный рост. И естественно, если растут закупочные цены, а ты работаешь только на разнице между оптом и розницей, ты вынужден поднимать и розничную цену. Понимаете, когда независимая компания, те самые монополисты, по словам господина Сечина, поднимают свои розничные цены и стоят выше вертикальных компаний, ведь это провоцирует колоссальный отток клиентов. У нас снижаются объемы продаж. Вот мы никогда такой ценовой политики у независимых АЗС не было. Мы всегда стояли чуть ниже вертикальных компаний. Но сегодня вынуждены стоять выше вертикальных компаний. И когда мы стоим выше вертикальной компании, знаете, у нас сегодня, совсем недавно Роснефть отчитывалась. Вот у них колоссальный рост объемов реализации по рознице. 50% плюсом по дизельному топливу. Почти 20% плюсом по бензину. У нас что, на фоне таких высоких цен люди оголтело стали заправляться очень много? Нет. Откуда пришли эти новые покупатели? Конечно, из независимого сектора. Так как можно обвинить розницу в повышении, независимую розницу в повышении розничных цен? Просто создаются оптовые условия такие. Понимаете, у нас сегодня Роснефть захотела, и никто не отгрузил на биржу. Понятно, что пока рано делать вывод, что это какая-то спланированная акция, может какой-то технический сбой. Но тем не менее, сегодня спрос на бирже в 6 раз превышал предложение.
Скажите,
и мы монополисты в этих условиях. Вот просто понять. Сегодня нас заморозили на пике оптовые цены. Сегодня есть все основания для снижения оптовых цен.
Смотрите,
но мы заморозили на пике.
Сечин же все-таки говорит о неких территориях, на которых совсем другие условия, и на которых независимые торговцы могут диктовать свои условия даже вертикальным компаниям. А вы знаете о существовании таких территорий?
Нет, есть территории, на которых действительно... коллективная группа, да, то есть не связанная между собой, но в целом количество независимых заправок превышает количество заправок вертикальных компаний. И таким образом, да, занимает основную долю рынка. Но при этом независимые компании на этих территориях тоже не производят ничего. Соответственно, и объем, никак корректировать оптовую цену тоже не имеет. И если есть неотгрузки со стороны нефтяных компаний. Вот в его комментарии речь там про Приморский край. Но если там два завода, есть Амурский НПЗ и Хабаровский НПЗ. Амурский Роснефтевский, Хабаровский независимая нефтегазовая компания, которую Худайнатов возглавляет, ННК. Так если нет отгрузок на биржу, если мелкий ОП стоит, если розничные цены нефтяных компаний, которые там ННК и Роснефть, если их розничные цены соответствуют оптовым ценам, ну, естественно, независимые стоят дороже.
Следующий
вопрос. Ну, какая здесь монополия?
Понятно. Еще раз, насколько возможно независимым заправкам купить бензин, обходя структуры вертикально ориентированных нефтяных компаний?
А где?
Ну, это
товарный
вопрос.
Бензин? Нигде. Ну кто? У нас производители, да, есть там очень малая доля производителей там независимых, но это один, по сути, НПЗ, который производит товарный продукт. Это Антипинский НПЗ. Но все остальное это производство нефтяных компаний, если мы говорим о пятом классе.
Хорошо, тогда...
Где его взять? Нигде.
Тогда еще один вопрос. А вот теперь, когда нефть дешевеет, где-нибудь в России можно купить подешевевший бензин?
Нет, а у нас же зафиксировали оптовые цены.
Ну так их же зафиксировали, чтобы они не росли.
Ну да, но только их на пике роста зафиксировали. Я же и говорю, что сейчас есть все основания для того, чтобы оптовая цена снижалась. Но вместо этого ее зафиксировали. Отлично.
Спасибо.
Зафиксировали высокую оптовую цену. Вот такая ситуация у нас сегодня. И дали 4% независимой розницы.
Еще раз напомню, что Сечин глава Роснефти, и он сказал то, что он сказал. Вы, как независимый топливный союз, будете как-то реагировать на эти заявления?
Ну, мы сейчас комментарий, тоже свой комментарий сейчас разместим у нас в своем телеграм-канале и в целом.
По СМИ, на сайте. Спасибо. Вот Павел Баженов. Да. Спасибо вам. Президент Независимого топливного союза был с нами на прямой связи. Крупным, видимо, невыгодно в регионах работать из-за оборудования и обслуживания дорогого. Никто там не будет покупать что? Какую воду по 50 рублей? Не знаю, о чем-то написал 652-й. 235-й не понимает смысла в заморозке, потому что цены ведь потом все равно рванут. И это имитация деятельности. Но тут вот на самом деле непонятно. Многие полагают, что в ближайшее время тренд цены на нефть он будет понижающим или понижательным, так по-разному это слово используют. Так вот, и в этом смысле, может быть, потом цены начнут падать. Сперва сделали вид, что решили проблему, а теперь оправдываются как могут, пишет 879-й. Монополист не может бороться с частником. Это ломает всю теорию экономики, полагает Виктор А. 448-й. 7373948. Слушаем вас, Сергей. Здравствуйте.
Здравствуйте, Юрий, да, Сергей, скажите, пожалуйста, я не очень понимаю, а что такое независимая АЗС? Это вот когда я еду по трассе, это, скажем, не Подсолнух, не Роснефть, не Газпромнефть, это просто какая-нибудь кукушка написана?
Ну, вот к примеру, какая-то кукушка, да.
А вот я вот сейчас вот недавно ехал с Минска, да, ну, в смысле, по нашей российской трассе, там иногда попадаются, вот, кукушка, ну, например, бензин там, ну, он как бы подозрительно дешевый, я не очень понимаю. В чем их обвиняют? Что они сбивают цену или, наоборот,
нет,
у них дорогая цена?
Сейчас они как раз говорят о том, что они вынуждены продавать довольно дорого.
Так вот, я ехал 95-й, у них был 40, так, по 46, по 45, по 44, там даже по 42, 20.
Вы только обратите внимание, сколько там на вертикально ориентированных заправках стоил бензин.
Что за слово такое модное вы сказали?
Вот это вот
Подсолнух Роснефть?
Типа Роснефть, да.
44,20 наизусть.
Ну, то есть там и Роснефть дешевле, я вот к чему. 7373948, телефон прямого эфира. Слушаем вас, здравствуйте.
Да, здравствуйте, Юрий.
Да, прошу.
Ну, во-первых, Сечин не так выразился. На самом деле 30% это сегмент пролива на территории Российской Федерации независимых заправок.
Слушайте, я только что испугал человека словом «вертикально ориентированное», а вы теперь добавляете сегмент пролива, чем делаете наш разговор вообще никому непонятным.
Я имею в виду объемы бензина, моторного топлива, которые они предоставляют на российский рынок. Поэтому они тоже являются, как говорится, главным игроком. Но я думаю, сейчас в чем главный вопрос? Каждый, естественно, тянет одеяло на себя, но понижение цен – это тоже прерогатива ФАС, о которой упомянул Сечин, что им якобы данные рамки не позволяют понизить ценовой уровень
топлива. Ну, это правда.
Вот, еще я вот ждал, когда вот будут санкции новогодние, которые нас поздравят с очередными.
Не-не-не, давайте про санкции мы в другой момент будем говорить. Сейчас мы говорим про бензин. Про высокие цены на бензин. Теперь есть две позиции. Независимых продавцов. Политика независимых от АЗС не нравится Игорю Сечину. Есть вторая позиция. Позиция вертикально ориентированных компаний. В данном случае мы как раз о главе Роснефти Сечине и говорим, и о его интервью Коммерсант ФМ. Получается, что и те, и другие друг другом недовольны. Одни говорят, это с ценами вот так, потому что те, не мы. А те не мы говорят, подождите, а как мы можем, потому что те не мы, в свою очередь, государственные компании, нам этот бензин и продают, причем продают не дешевле, чем продают в розницу. Вы на каком языке говорите, вот спрашивает Арчи 942-й. Мы говорим на языке рынка нефтепродуктов. Григорий из Питера полагает, что в этих условиях остается только разбавлять бензин, и я опять возвращаюсь к тому, что в условиях, когда с ценами все нестабильно, многие водители действительно делают для себя выбор заправку у крупных брендов. Так бывает. В регионах при заправках нет магазинов, поэтому торгуют только топливом и зарабатывают на разнице цены. Теперь это 652-й. Еще кто-то написал, что, может быть, на Минской трассе там белорусский бензин, поэтому он дешевле. А разве белорусский бензин сейчас дешевле? Там же все тоже меняется. Слушаем вас, здравствуйте.
Здравствуйте, Денис. Ну, года два назад мы брали с мужиками тонну солярки на несколько гаражей. А вот как началась вся эта с ценами, бесполезно, смысла нет. 1-2 рубля ты выиграешь, а геморроя получишь. привезут, потом все это разливать. Раньше было выгодно, можно даже на 5 рублей дешевле взять.
Где?
Ну вот, вот эти объявления, покупка дистоплива, продажа дистоплива. А,
ну это вообще другое, это уже другое. Тут некоторые полагают, что это вообще не совсем законное объявление. Но это предположение. 7373948, слушаем вас, здравствуйте.
А, здравствуйте, знаете, я просто хотел заметить, вот когда еще 3-4 года назад говорили о том, что у нас нефтегазовая сфера, в нее деньги не вкладываются, заводы не модернизируются, понимаете, дальше будет только хуже, к сожалению.
Почему?
Сейчас мы видим то, что... Ну, а потому что, смотрите, новые месторождения какие-то находятся.
Нет. Да.
Деньги какие-то. Ну, какие вы говорите, да?
Нет, ну, слушайте, нет, секундочку.
Слушайте, Ачинский, вот этот самый нефтяной завод, все про него только говорят, как где новые?
То, что работают с новыми месторождениями, это есть в новостях. Это легко проверить, я готовился. Естественно, не помню название.
Месторождения давно законсервированы, они давно известны, ничего нового нет. Где новое оборудование?
Как это, где новое? Новые заводы не строятся? Нефтеперерабатывающие.
А вот вы скажите, вот наверняка среди вас кто-то слушает, кто глубоко в теме. Пускай позвоните, скажет, где строят новые заводы, где новое оборудование для нефтехимии.
Прекрасно. То есть до этого вы говорили, что это не строится, теперь говорите, пусть позвонят и расскажут. Хорошо. Танти, я не понимаю, о чем вы пишете. Как многие не понимают, когда мы говорим о нефти, о рынке нефтепродуктов, МПЗ вроде как починили, отремонтировали, пишет МНПЗ, пишет Виталий. Цены растут и растут, это похоже на плохой спектакль, который просто правительство и нефтяники разыгрывают. Ну, а независимые продавцы бензина при этом, получается, чувствуют себя лицами недопущенными к пирогу и жалуются на это. Так, что ли, получается? Рост акцизов и тарифов и провоцирует инфляцию, и так мы ее никогда не победим. Об этом пишет 709-й. Игорь Сечин, напомню, объяснил высокие цены на бензин политикой независимых АЗС, которым принадлежит доля в 30% рынка.
Слушать, думать, знать. Говорит Москва. 94.8 FM. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Так, компания «Газпромнефть-Оренбург» в январе открыла месторождение «Новосамарское» в 2017 году. Об этом пишет Виталий. Танти пишет о каком-то месторождении «Сабетта». Это вот я что читаю, то что пишут, то я и читаю. 7373948, телефон прямого эфира. А зачем новые нужны, не понимает Виктор. А мощностей старых, что ли, не хватает? Не знаю. Это вопрос. 7373948, телефон прямого эфира. Слушаем вас, здравствуйте.
Здравствуйте, Андрей. «Газпром» на 300 рублей поднял цены на дистопливо. Если вчера было 51 900, сегодня 52 200.
Ну, мы говорим о тонне.
Да, о тонне. Ну, литр это где-то 44,5 ориентировочно.
Понятно. Да? О том, что меняются цены. Когда мы говорим о розничные цены, может быть, и зафиксировали, но оптовые цены меняются. И вот вам пример. Павел Трейдер, ясно же, что заморозка цен на пике сделана специально для компенсации выпадающих доходов нефтедобычи и монополистов. Ладно, следующая тема. Инцидент в школе 37 Комсомольска на Амуре. СМИ публикуют видео с учительницей младших классов, которая бьет несовершеннолетнего. На педагога заводят уголовное дело, и вот становится известно, что коллеги вступаются за учительницу, которая ударила ребенка. Всеволод Луховицкий, сопредседатель Межрегионального профсоюза работников образования и учитель, к нам присоединяется. Всеволод Владимирович, здравствуйте.
Добрый день.
Как вы относитесь к подобного рода скандалам и к тому, что мы обсуждаем сейчас, когда коллеги громко говорят в защиту учителя?
Ну, видите, во-первых, к скандалу я всегда отношусь плохо, потому что мне кажется, что любые подобные случаи надо обсуждать спокойно и не торопясь. И для этого прежде всего есть правовые механизмы, которые, к сожалению, в большинстве школ не задействованы. По закону об образовании должна в школе быть конфликтная комиссия, которая и разбирает подобные ситуации. А не журналисты должны решать, виноват или прав учитель, а прежде всего конфликтная комиссия в школе.
Подождите, если один гражданин бьет другого гражданина, если гражданин бьет ребенка, то этим занимаются следователи. А в данном случае должна сначала работать конфликтная комиссия?
Это если подано в полицию то этим занимается полиция. И это может быть как уголовное преступление, так и административное правонарушение. Насколько я понимаю, в данном случае не было заявления в полицию, не рассматривался вопрос об уголовной ответственности учителя. Если бы он рассматривался, была бы совсем другая ситуация.
Да, но по факту они завели два уголовных дела, точнее уголовные дела по двум статьям.
И, значит, если заведены уголовные дела, то оценивать, опять же, это до того, как будет вынесено решение, я считаю, не очень правомерно.
Скажите, я понял, но можно ли спросить, вот это вот появление большого количества видеозаписей, которые обычно комментируют сообщениями типа «да в мое время примерно так всегда себя вели учителя», это говорит о том, что мы совсем иначе смотрим на взаимоотношения учеников и учителей?
Нет, это говорит о том, что сейчас учителя стали удобной фигурой для того, чтобы показать, как можно чтобы выплеснуть свои эмоции. Почему не появляется постоянно записей о том, как родители бьют своих детей? Почему не появляется постоянных записей, как полиция бьет людей в самых разных ситуациях? Просто учителя сейчас наиболее подходящий объект, который толком не может быть защищен. И еще один момент. Существует. Я понимаю, почему многие учителя стали защищать человека, который, безусловно, нарушил свои должностные инструкции, который, безусловно, нарушил правила поведения и, безусловно, должен быть наказан. Они стали защищать его, потому что понимают, в каких невероятно тяжелых условиях работает сейчас учитель, что такое психологическое и профессиональное выгорание. Недаром каждые 10 лет учителю положен был бы годичный отпуск, который, к сожалению, учителя реально никогда не берут, потому что он им не оплачен.
Понятно, спасибо.
Если бы учителям были созданы нормальные условия для работы, таких проблем, конечно, они все равно были бы. Срывы могут быть всегда. Но массовых таких случаев, безусловно, не было бы.
Спасибо. Всеволод Луховицкий, сопредседатель Межрегионального профсоюза работников образования и учитель, был с нами на прямой связи. 413-й не понимает, ведь учителя знают, что у всех детей есть смартфоны. Знают, почему они не подстраховываются? А потом 652-й волнуется, почему ребенок был не был на продленке, а ходил по коридору во время уроков. А ведь теперь вот эта обязанность, что обязаны, должны, Игорь пишет, ведь это в равной степени относится как к учителям, так и к ученикам. А в результате, мне кажется, что это может закончиться тем, что и учителя будут ходить на... пытаясь снимать что-нибудь, то, что делают неправильно ученики, а ученики... Короче, одни будут следить за другими. В обществе накопилось негативное отношение к учителям из-за справедливых подозрений в участии в фальсификациях, пишет Вадим. Мне кажется, что это вряд ли стоит вот так увязывать. 7373948. Слушаем вас. Здравствуйте.
Да, добрый день. Вот по поводу предыдущего звонившего. Ну, так можно любое преступление описать, что вот выгорание, там, ну, какие-то психологические моменты искать, ну, тут...
У вас есть объяснение? У вас есть 20 секунд? У вас есть объяснение, почему мы стали об этом говорить чаще?
Потому что у детей появились смартфоны, и это теперь огласки.
То есть это всегда было, но теперь это стало подвергаться огласке. Чем закончится?
Как минимум уволят.
Понятно, но я-то пытался спрашивать в более общем смысле. В свое время, пишет Юстас, директор школы сломал указку с металлическим наконечником об мое плечо, и никаких дел, ни административных, ни уголовных не было. Это был элемент воспитания. Даже жаловаться тогда было стыдно. Прямо сейчас новости, потом реклама, потом продолжим.
Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Это радиостанция «Говорит Москва», четверг, 15 ноября. Меня зовут Юрий Буткин. Всем доброго дня, кто только что присоединился к нам. Мы продолжаем изучение лент информационных агентств, продолжаем обсуждение главных тем этого дня и продолжаем следить за московскими пробками. В 5 баллов оценивает ситуацию на московских улицах в эти минуты и Яндекс, и Центр организации дорожного движения. Из центра скорость, по-моему, немного выросла, а в центр, если едете, немного, наоборот, уменьшилась. 28 км в час средняя скорость движения в центр, и в направлении из центра 37 километров в час. В городе сейчас почти 650 тысяч автомобилей. О чем мы будем говорить в ближайшее время? О том, что в Инстаграме разблокировали, а потом опять заблокировали аккаунт Рамзана Кадырова. И о том, что в Государственной Думе предложили Инстаграм-блогеров платить налоги за рекламу в их аккаунтах. Вот эти две темы у нас на 20 минут для обсуждения. Прямой эфир плюс 7-925-48-94-8. Телеграм говорит МСК-бот. Можно звонить 7-3-7-3-94. 4,8.
Новости этого дня. Успеем сказать главное.
Да, вот еще тут много сообщений по поводу темы, которую мы до этого обсуждали, про учителей, про их взаимоотношения с учениками. 192-й пишет: мы в пионерлагере за провинности ночами отжимались и с подушками приседали. Сейчас бы вожатых за это сажали. А в бездуховных 90-х у нас в школе, пишет Александр 151-й, такого не было. Игорь пишет: общество стало свободнее и смелее, активнее борется за свои права, общество растет, и это радует. Тема, которая достойна серьезного обсуждения, и оно продолжится здесь, в эфире радиостанции «Говорит Москва» после 17 часов. Сегодня это тема для обсуждения в программе «Своя правда». А теперь про Инстаграм, где разблокировали, а потом опять заблокировали аккаунт Рамзана Кадырова. А сначала, после того, как 11 месяцев Кадырова в Инстаграме не было, его разблокировали. И он даже сообщил Интерфаксу, что справедливость восторжествовала. А потом даже появился первый пост Кадырова после этой паузы. Он посвятил его своему пистолету. Вот текст: пистолет, как много я должен сказать тебе, мой друг, будто в этой тишине только ты и я, сколько трудных лет мы прожили с тобой. И публикация сопровождалась фотографией чеченского лидера, который вставляет обойму в пистолет. Но не прошло и нескольких часов, как Инстаграм назвал восстановление аккаунта Кадырова ошибкой. Владимир Зыков, директор Ассоциации профессиональных пользователей социальных сетей и мессенджеров. Владимир Владимирович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Что происходит с аккаунтом Кадырова, и можно ли говорить о том, что это так или иначе характеризует, к примеру, политику той или иной социальной сети?
Ну, то или иное точно нет, но если мы говорим про Инстаграм, то так оно и есть. Они же объяснили впервые неофициально блокировку аккаунта Кадырова тем, что он внесен в так называемый список Магнитского. Хотя такое странное наказание, да, теперь мы будем людей, которые попадают в какие-то непонятные списки, лишать их аккаунтов в разных социальных сетях. Это, на мой взгляд, очень странная политика и странные подходы.
Но вот когда вы говорите «очень странная политика и странные подходы», в этот момент, вот я слышал такие возражения, ну, в общем, а никто и не обещал, что хозяева этой социальной сети должны будут как-то по-другому себя вести. Как хотят, так и будут, они же хозяева.
Все верно. Кто социальной сетью владеет, тот ей распоряжается. В России делаются попытки, чтобы заставить Инстаграм там и Фейсбук подчиняться российскому законодательству, но на сегодняшний день все попытки оборачиваются ничем. Есть только обещание выполнять российский закон, там обещания, например, о переносе персональных данных россиян в Россию они уже делают на протяжении 4 лет, 2014 года. И, конечно, с Инстаграмом надо как-то более четко разговаривать.
Подождите, вот вы говорите, надо четко, надо более четко разговаривать. Даже представим себе, что, как вы сказали, они пока не договорились по выполнению российских законов. Представим себе, что они договорились по выполнению российских законов. Это совершенно не остановит их от того, чтобы блокировать какого-нибудь пользователя по фамилии Кадыров в дальнейшем. У них же должны быть собственные ризоны, ну, причины.
Конечно, должны быть. У них есть своя некая модерация. И мы фиксировали в конце прошлого года верную блокировку блогеров-миллионников, когда их блокировали просто так, без объяснения причины, потом появлялись непонятные люди и за большие деньги предлагали разблокировать аккаунт. До сих пор не ясно, кто эти люди, но мы как-то эту историю отпустили, не знаем, чем она закончилась, продолжается ли она вообще. В том году даже блогеры бастовали и закидали основателя Инстаграм хэштегом «Стопбан Россия». И, собственно, возможно, продолжение этой истории кого-то еще разблокировали в России, и, наверное, случайно попал и Инстаграм Рамазана Кадырова. Это я к чему говорю? Это я говорю к тому, что Инстаграм непредсказуем вообще ни в чем. То есть, мне кажется, было бы правильно привести их к каким-то более прозрачным, понятным алгоритмам блокировок, чтобы люди понимали, из-за чего их блокируют.
Как будто бы в других социальных сетях люди понимают, за что их блокируют. Очень часто слышишь, да, и там говорят, а я не понимаю, за что меня.
Это когда мы говорим про Facebook.
Ну,
когда
да.
мы говорим про Одноклассники или ВКонтакте, там есть группа поддержки, ребята, которые могут в личных сообщениях объяснить причину блокировки, и с ними хотя бы можно поговорить физически.
Это
и
понятно, вот но тогда тогда возникает следующий вопрос. Итак, есть прекрасные Одноклассники, есть прекрасные ВКонтакте, в них работают ребята как группа поддержки, с которыми разговаривают. Но люди, несмотря на это, почему-то идут скорее в Инстаграм. Вот Виталий пишет, даже Кадыров тот же. Почему бы ему ВКонтакте не уйти и там писать свои мысли? Но нет, он хочет в Инстаграме.
Ну, здесь же, как это говорят, либо одно, либо другое. То есть, если ты хочешь идти в Инстаграм, ну, пожалуйста, но надо понимать, какие ты на себя берешь риски и чем это может тебе обернуться. То есть, если ты вкладываешь деньги в развитие там своего канала, в то, чтобы сделать из своего канала какой-то рупор для донесения определенных мыслей до аудитории, то надо быть готовым к тому, что рано или поздно, хоть на времени, без объяснения причин, тебя оставят без твоего бизнеса, и все вложенные тобой средства, деньги, они будут выброшены, ну, в мусор.
Смотрите, но тогда ведь получается, что люди, понимая вот эти проблемы, все равно почему-то идут именно туда. Значит, там интереснее, там популярнее, там, больше народу, в конце концов, несмотря на то, что для этого народа там опаснее.
Там народу не столько больше, сколько там просто определенного рода выстроен социальный граф. Там общение выстроено на фотографиях, и, соответственно, исходя из этого, соцсети существуют. Но я вас уверяю, что по большей части люди, когда идут в Инстаграм, они не понимают, что в какой-то прекрасный момент времени они могут остаться без всего, они просто не осознают таких опасностей.
Почему они, они могли бы, не понимая, пойти в Одноклассники, но они идут в Инстаграм?
Ну, а почему, условно говоря, вы ходите в один магазин, а не в другой, потому что вам по какой-то причине он нравится больше. Здесь то же самое, плюрализм мнений, плюрализм социальных сетей.
Понятно.
Когда есть выбор, это же прекрасно.
Понятно, спасибо. Владимир Зыков, директор Ассоциации спасибо. Профессиональных пользователей социальных сетей и мессенджеров, был с нами на прямой связи. Нам нужны пользователи Инстаграма. Потому что мы сегодня будем много говорить про Инстаграм. Нам нужны пользователи Инстаграма. Вот видите, со справедливостью там не очень. Больше того, Виктора даже обратил внимание на вот то, как я сказал слово «резон». «Reason» — это по-английски. Вот, вы по-рашески speak it to be, ну, после этого пишет Виктор. Так вот, у вас же должны быть какие-то причины. Или вы действительно, как говорит Владимир Зыков, просто не понимаете, что это, в общем, опасно для вас? 7373948, телефон прямого эфира. Вот 413-му нравится контакт. Ну, судя по всему, правда, я не очень понимаю, он пишет, я уже третью симку покупаю в контакт. Для чего, зачем, совершенно не ясно. Но это есть. Так, во всяком случае, пишет 413. Вот он, Кадыров пишет, он разве не может под чужим ником там что-то писать? Видимо, 413-й под чужими никами работает, поэтому у него третья симка. 7373948, телефон прямого эфира. Итак, Инстаграм — это теперь модно. Но, с другой стороны, это опасно. Блокируют, вот-вот-вот. Контакт банит по номеру телефона, об этом пишет 370-й. А Инстаграм что, не банит? Тогда почему банит? Или Инстаграм только Кадырова банит? И это единственная проблема. Все остальные граждане проблем с баном в Инстаграме именно не получают. 7373948. Тут важно понять, что Инстаграм — это, судя по всему, будущее социальных сетей. Все, кто модные, кроме телеграммов, в телеграме-то, понятно, самые модные. А вот если люди не знают по какой-то причине про телеграм, но знают, что модно, они, конечно, в Инстаграме. И вот тут важно понять, что с этим Инстаграмом будет, потому что, видите, как вот он поступил, например, с тем же Рамзаном Кадыровым. Разблокировали, дали возможность разместить одну запись, а потом заблокировали обратно. А пока непонятно, пока известно только одно. Аккаунт Кадырова в Инстаграме разблокировали, а потом назвали ошибкой и заблокировали обратно.
Внимание, внимание! Говорит Москва! Говорит Москва! Говорит Москва! 94,8. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Две новости из лент, которые в эти минуты появляются. Во-первых, это судебные новости. Во-первых, по поводу перегона Фили Кунцева, где 8 апреля 2017 года столкнулся электропоезд Москва-Усово и пассажирский поезд Москва-Брест. Тогда два вагона электрички сошли с рельса, в секции локомотива пассажирского поезда 30 человек обратились с различными травмами. И вот сейчас сообщается, бывший машинист электрички, который допустил это столкновение, оштрафован на 100 тысяч рублей и лишен права управлять электропоездами. И еще одно сообщение. Мещанский суд Москвы сегодня отложил судебное заседание по делу Исляма Малекова, который ради шутки поднял на руки росгвардейцев в столичном метро. Его постановили принудительно привести в суд. Не его, а потерпевшего, а постановили принудительно привести в суд. Заседание отложено на 29 ноября.
Новости этого дня. Успеем сказать главное.
А теперь снова про Инстаграм, но уже с другим поворотом. В Госдуме предлагают Инстаграм-блогеров обязать платить налоги за рекламу в аккаунтах. Андрей Сенцов, заместитель председателя Комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи, к нам присоединяется. Андрей Николаевич, здравствуйте.
Да, добрый день.
Вот вашу инициативу подают именно так. Значит, если ты зарабатываешь где-то в другом месте в интернете, вы не против, чтобы человек получал эти доходы, а вот здесь пусть платят налоги, или как?
Да, ну нет, конечно. Речь шла просто о любых возможных, так сказать, усилиях наших граждан по получению доходов от рекламы в социальных сетях. Ну, в основном сейчас это социальные сети. Как бы Инстаграм популярен, поэтому как бы так и, что называется,
А как говорят. Это можно сделать? Ну вот раз вы говорите, что это надо бы как-то сделать, ведь интернет, он такой слегка экстерриториальный, и поэтому не всегда известно, что люди вообще зарабатывают деньги.
Я с вами абсолютно согласен. Здесь вопрос достаточно сложный, но тем не менее решаемый. Во-первых, я давно уже предлагал инициативу, чтобы все пользователи социальных сетей имели возможность регистрировать свой аккаунт по аналогии с доменным именем. Это будет для пользователей, ну, особенно у кого много подписчиков, это очень важно будет, это серьезное обеспечение их безопасности и сохранности аккаунтов. Потому что очень часто взламывают, воруют аккаунты, и люди теряют, ну, помимо имиджевых потерь, многие действительно теряют бизнес, потому что многие воспринимают, например, какой-нибудь хороший аккаунт в Инстаграме как очень успешный проект и зарабатывают там иногда и миллион рублей в месяц и больше. Поэтому для них это обычная предпринимательская деятельность, как бы разрешенная законом. Но из-за того, что представители социальных сетей в основном это не российские компании, сейчас вот этот правовой пробел, он присутствует. Я думаю, что в ближайшее время все-таки этот правовой пробел будет урегулирован, и любой обладатель паспорта может прийти, соответственно, там, к представителю той или иной социальной сети и зарегистрировать свое доменное имя, ну, или имя аккаунта уже там в формате некого там соглашения с владельцем социальной сети.
Тогда подождите, вот с этого момента поподробнее. Любой обладатель паспорта сможет прийти. Куда?
Конечно, любая социальная сеть, их, слава богу, не миллиард, откроет офис, в том числе и в Москве, или в другом месте, это первое. Второе, это можно будет сделать, я уверен, через электронный, так сказать, обмен документами. Угу. У нас есть формат электронно-цифровой подписи.
Я понял. То есть не обязательно все-таки то, чего я испугался, не обязательно будет идти ногами.
Да, ну, конечно, нет.
Хорошо.
Конечно, мы живем в цифровом обществе.
Тогда...
А уже как бы последствия, когда человек занимается предпринимательской деятельностью, особенно в сфере современных технологий, конечно, хорошо, если с самого раннего детства ему будет прививаться правильное отношение к уплате налогов, потому что все-таки платить налоги мы все должны, мы как депутаты платим, и все граждане Российской Федерации их платят, и не всегда действительно налоговая может правильно как-то, так сказать, ну, формализовать вот этот вот получение этого дохода от рекламы в Инстаграме.
Смотрите, я понял.
Дополнить перечень профессий вот таком, таким вот, как говорится,
блогер.
Деятельностью. Ну да, и, естественно, для них сделать самые минимальные налоги, я вот предлагаю сделать 1%, чтобы это не сильно било по их доходам, но, тем не менее, чтобы они с самого раннего детства привыкали, что государству, ну, необходимо, так сказать,
так,
получать налоги.
Андрей Николаевич,
технология развивается,
понимаю.
В том числе и интернет.
Смотрите, вопрос следующий. Только что депутаты Государственной Думы приняли закон, согласно которому самозанятые платят маленький налог, там, 3-4%.
Да, 4%,
то есть,
а я предлагаю 1%.
То есть нянечка платит 4%, а блогер... Тысячник платит 1%. Это справедливо?
Еще раз подчеркну, главное, чтобы сегодня все самозанятые или все, кто у нас участвует в экономических наших взаимоотношениях, платили налоги, неважно, 1, 4, это не важно. Важно, чтобы они, наверное, платили, а они, так сказать, не уходили в серую зону.
Хорошо, это тогда важно. Я понял. Тогда следующий вопрос. Когда вы заговорили о том, что надо будет с паспортом сходить в офис, пусть даже в электронном виде, то сразу возникают вопросы, как, к примеру, тот, который формулирует Виталий, наш слушатель. А как вы докажете, ну, вообще-то в мире принято в социальных сетях регистрироваться под никами, но не по паспортному имени. И в этом смысле, а как вы заставите людей выступать под собственным именем? Они скажутся, что они не из России, зарегистрируются под ником, и вы никогда не узнаете.
Я согласен, здесь у нас нет, еще раз, цели кого-то понудить, заставить. Еще раз говорю, это для тех, кто хочет обезопасить свой аккаунт. Вот человек, он блогер, у него есть аккаунт там в какой-либо социальной сети, он хочет его защитить не паролем, состоящим из там 38 символов, а просто, да, потому что этот пароль тоже можно скрыть, а также как доменное имя, прийти и зарегистрироваться по желанию, никакой обязаловки. Тогда он будет иметь возможность иметь там некое там электронное или бумажное уведомление о том, что именно он владелец этого аккаунта. Пускай этот аккаунт будет называться как угодно.
Понял.
Он может не совпадать,
да,
с его именем и фамилией.
Только один, да, вопрос,
но
тогда.
Он,
да,
будет знать, что этот аккаунт у него никто, даже если взломают, ему вернут.
Вот это эти опасно. Чудесные блогеры...
люди теряют.
Да. Вот эти чудесные блогеры-миллионеры или там тысячники, которые сейчас зарегистрированы и популярны в социальных сетях, которые не делают того, что вы предлагаете, они просто не догадались?
Нет, потому что сегодня нет такой возможности. Сегодня невозможно получить официальный документ, подтверждающий от социальной сети, что именно этот аккаунт принадлежит этому физическому лицу. Этого же нет.
Они бы хотели, просто у них нет возможности.
Конечно, сегодня именно социальные сети такое не предлагают. А мы все-таки, учитывая, что я в комитете по информационной политике, заместитель председателя комитета, мы все-таки предлагаем выводить в правовое поле. Вот еще раз говорю, с доменными именами это именно так. То есть любой человек или юрлицо покупает себе доменное имя, регистрирует, значит, или там оформляет на него там свой сайт, там размещает информацию, и дальше за эту информацию несет ответственность. И далее он, эту информацию, у него есть система безопасности. Даже если кто-то, хакер, взломает
это его понятно.
Сайт, в любом случае это все будет восстановлено.
Нет.
И
тут вопрос,
будет,
я понял.
Сохранено.
Тут просто вопрос в другом.
В социальных сетях такого нет. И человек 5 лет занимается развитием своего аккаунта, потом хакер взломал, все украл, и дальше этот аккаунт вернуть невозможно.
Так вот, я понимаю, я просто об этом и спрашиваю. А вот эти вот люди, у которых сейчас уже миллионы подписчиков, они вас попросили об этом?
Ну, мы неоднократно встречались на круглых столах. Вопрос безопасности аккаунтов регулярно встает. Потому что люди действительно... я встречался с блогерами, которые, вдумайтесь, ежедневно меняют пароль, состоящий там из десятков символов. Ежедневно, представляете?
Это. Но если они зарегистрированы в социальной сети, которая зарегистрирована в другой стране, а вы здесь напишете правильный закон, что от этого изменится?
Элементарно, у нас все законы действуют именно по такому принципу. Например, закон о СМИ. Мы приняли закон о СМИ, и все СМИ перерегистрировались в России, в том числе там все иностранные, американские, европейские. То есть это абсолютно действующий закон. Просто
понятно.
В России здесь будет свое юрлицо, которое будет обладать всеми правами и будет на территории России выдавать такие свидетельства. Вы также внесете там данные электронной почты, ваш мобильный телефон, там какие-то нужны персональные данные, там это все можно будет прописать в нормативных документах. И все,
хорошо.
Это очень будет просто. И для людей, главное, это будет безопасно. То есть что это даст? Это даст капитализацию этим аккаунтам. Понимаете, то есть они смогут брать кредиты под этот вид бизнеса, потому что обычная рекламная площадка, они смогут ну, даже детям своим передать этот аккаунт, понимаете, да, то есть это же сегодня мы в цифровом мире, сегодня цифровая эра, сегодня стоимость цифровых, так сказать, ресурсов, да, выше, чем, да, не знаю, там, кусок земли, то есть раньше передавали землю или деньги, сейчас можно передать детям, внукам аккаунты в социальных сетях, которые зарабатывают там миллионы рублей в месяц, это намного более выгодно. А сделать это технически, ну, пока невозможно.
Понятно, спасибо. Андрей Свинцов, заместитель председателя Комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи. Виталий тут спрашивает, донаты вы будете налогом облагать тоже? Сейчас вот Виктор А. может нас не понять, Виталий. Для этого есть привязка к номеру телефона, почте и так далее. НК полагает, что никакого закона и не нужно. По паспорту не то выложишь, в сеть быстро найдут, пишет 652-й. Ну, так значит, будете выкладывать то, что нужно. Великий Немой спрашивает, когда снимать штаны. Ну, в смысле, пороть, видимо, будут. 7373948. Слушаем вас, здравствуйте.
Да, здрасте. Ну, какую-то глупость сказал предыдущий.
Давайте вот без оценок вот таких. Вам не нравится, хорошо.
Нет, секундочку, просто вы задали конкретные вопросы, то есть что делать с людьми, которые там из другой страны, а здесь прошли регистрацию в нашей соцсети. А он отвечает, что это обычная практика, новые юрлицы образуются и так далее.
Ну да.
Ну, а что получается этим людям, там, арабам, узбекам и всем остальным нужно будет сюда приезжать со своими паспортами?
Или нет, как это будет делать? Если они граждане Российской Федерации, да.
Нет, они не граждане Российской Федерации, но они являются, у них аккаунты в нашей соцсети, как в Фейсбуке, там весь мир, так и у нас во ВКонтакте весь мир. Это абсурд полнейший получается.
Понятно, абсурдом кажется это. 413-й собирается уже вот в новых условиях писать завещание по социальным сетям своему внуку. Мне кажется, внук не обрадуется. У него, скорее всего, свои странички в социальных сетях. 7373-94. Вообще, кстати, это интересно. Вот, допустим, у вас есть прекрасная страничка в социальной сети какой-нибудь. Вы пытаетесь ее... Но это же ваша страничка. Это ваше имя зарабатывает. Вряд ли ваш внук сможет зарабатывать на вашем имени. Слушаем вас, здравствуйте.
Алло, Юрий, здравствуйте.
Прошу.
Еще такой интересный момент. Ведь многие блогеры, они выходцы из предпринимателей в плане того, что у них уже есть какая-то история бизнеса, а потом они начинают какой-то блог в поддержку своего бизнеса. А вот в этом плане как интересно будет облагаться, каким налогом? 6% упрощенка или 15% доход минус расход?
Мы же говорим сейчас не о том, какова твоя биография, а о том, чем ты занимаешься здесь в конкретной социальной сети. Вот за социальную сеть понятно, о чем говорит господин Свинцов. А если ты занимаешься, к примеру, продажей кирпичей, то там будет все другое.
Нет, ну блогинг, поддержка продажи кирпичей, 1% будет
облагать. Ну вот видите, кирпичи будут 6%, а блогинг в этом смысле 1%.
По-моему, логично. Да, ну доход с рекламы внутри этого блога.
Не знаю. 7373948, телефон прямого эфира. Так, Виталий с Виктором теперь разговаривает у нас на телеграм-канале. Translated на Russian language для Виктора. Донат, пишет он, это отправление денег блогеру или стримеру с каким-то сообщением, возможно, голосовым. И спрашивает Виктора, но Виктор не отвечает почему-то. Виктор, вы understand? Ну, если вы understand, тогда вы нам как-нибудь маякните. 7373-94, если вы поняли. Слушаем вас, здравствуйте.
Ну да, добрый день. На самом деле целиком и полностью поддерживаете нововведение. Объясню почему. Первое. В эпоху глобализации с точки зрения тотального фискального контроля необходимо более четко регламентировать деятельность любого человека, в том числе и блогера в сети. То есть если он полностью будет под определенным контролем, он не сделает шаг ни вправо, ни влево, и будет четко действовать.
Вы же прекрасно понимаете, что вы не можете контролировать всю сеть.
Ну, Китай же это может сделать?
Нет, Китай тоже не может всю сеть контролировать.
Он поставил такие условия, при которых хочет сидеть в сети, играя по их правилам.
Нет, там, ну люди же... Слушайте, вы что... Нет, еще раз, вы не слышали, вот именно. И ставят...
Но в ВПН не все знают кто... Не все умеют ставить.
Ну, кто захочет, тот поставит. А именно того, кто захочет поставить, надо бы, по идее, как-то контролировать.
А 4 года ввести за ВПН, как вы считаете, не стоит?
Не знаю. Вы же говорите, как в Китае.
В Китае есть ответственность за ВПН, в том числе близкая к уголовной.
Понятно. Надо ответственность вводить, надо делать все по своим правилам, и вот тогда будет правильно. Пока в Госдуме предлагают обязать инстаграм-блогеров и других популярных блогеров в интернете платить налоги за рекламу в аккаунтах. Так говорят, им будет лучше и с точки зрения безопасности. Далее новости.